благословляем вас.
Спасибо, любимая.
Мы разделим наше время с моей женой Юлей пополам. Я хочу поделиться сначала с вами вот частичкой этого слова. По крайней мере, нам досталась часть поклонения как стиль життя. И прежде чем я буду говорить о моем любимом, наверное, поклоннике, человек, мужу по сердцу Божьему, Давиде, я хочу сказать еще про несколько людей. Это наш сын Паша, Павел Белоусов. Наша... Павел, для меня невероятная радость быть на одном служении, где, ну, вместе с тобою, где ты служишь и где ты взял ответственность за огромную команду. Ребята, у вас невероятно хорошо это получается. Паша и Оля, его жена. Таня, наша дочка, и ее муж Самуил. Вот они где-то, вы их где-то видели. Вон Танечка сидит, да, под стульчиками. Я тебя люблю и обожаю. Ты один из моих наилюбимейших поклонников. За этой удивительной скромностью и простотой скрывается такая глубина. Может быть, в следующий раз, когда я буду говорить про стиль жизни, как, ну, поклонение как стиль жизни, буду Таню тоже вспоминать. Итак, Давид. В его жизни было много случаев, когда его окружение пыталось заставить его просто быть нормальным парнем, который не гонит волну. И почему это актуально? Когда ты приедешь обратно в свою церковь, скорее всего, ты столкнешься не просто там с какой-то религиозной системой, которая пытается твой молодой голос и призвание задушить. Скорее всего, ты столкнешься просто с суетой, рутиной и обыденностью, которые тебе будут кричать или которые будут на тебя давить больше, чем любая самая агрессивная религиозная система. Суета и обыденность, они будут тебя заставлять: не рыпайся, просто будь как все, не надо гнать волну. Давид приходит и приносит припасы на фронт для своих братьев. Там выступает великан Голиаф, а ему просто говорят: успокойся и не высовывайся. Но из-за того, что Давид по жизни был человеком, сердце которого было больше прилеплено к Богу, и он готов был вот в любое время поклоняться. Он пас овец, и это было его формой, ну, скажем так, служения, поклонения и общения с Богом. И именно это показывает нам этого человека, который в конце концов стал и царем, и пророком, и воином. Как действительно пример поклонения, как стиль жизни, это возможно. У меня есть одна единственная короткий отрывок из Писания. Вторая книга Царств, 15 глава. Если вдруг у нас будет здесь на экране, я прочитаю из двух переводов. Перша. Кстати, советую вам CUV. Если у тебя есть YouVersion, в конце декабря 23 года появился новый украинский перевод, который, ну, просто бомбический. И называется CUV, Current Ukrainian Version. Читаю туда. «Коли ж Давид піднявся на вершину гори, де зазвичай поклоняються Богові». Ви, ну, чуєте слова, да? Що він зробив? Він піднявся на вершину гори. Якої гори? «Де зазвичай поклоняються Богові». Йому назустріч вийшов Хушай з Арки. Читаю по-русски. 2 Царств 15:32. «Когда Давид взошел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хуси архитянин, друг Давидов». Номер один. Он принял решение подняться на вершину горы, где обычно поклонялись Богу. Он принял решение. Не просто, ну, я на любом месте могу поклоняться Богу. Он делает, он предпринимает усилия и восходит на вершину горы, где он поклонялся Богу. И там, на вершине горы, ему навстречу выходит его давнишний друг. Помощь приходит. Это не самые лучшие времена для Давида. Его родной сын Авессалом восстал против него, и все плохо. И Давиду приходится убегать, и он потерял все. Марк и Антон потеряли все в Мелитополе. И они говорят, мы приняли решение не жить прошлым, и меньше всего нам хотелось бы, чтобы через 10 лет мы повторяли бы все те же слова, как много мы потеряли. Молодцы, ну просто красавцы. И то же самое делает Давид. Но где он встретил своего друга, который в конце концов ему реально помог? Бог послал этого человека на вершине горы, где обычно Давид поклонялся, где и другие люди обычно поклонялись. Аминь. Поэтому сегодня и здесь прими хотя бы одно решение, которое поможет тебе систематизировать поклонение для того, чтобы оно вошло в твою жизнь, чтобы и для тебя поклонение было как стиль жизни. Аминь. А потом, я не буду об этом проповедовать еще, допустим, о молитве, но, допустим, молитва в жизни Иисуса. Смотри, в Евангелиях очень часто написано, и где Иисус пошел в синагогу там по обыкновению. Не просто, знаете, Иисус там, ну, вот Вадим Духом Святым так, в какую синагогу мне пойти сегодня? Где больше Бог будет прославлен? Он пошел в маленькую синагогу, куда ходил по обыкновению, постоянно, его там знали. В твоей поместной церкви, может быть, у тебя есть любимое место. Мы всегда, ну, бабушек в нашей церкви троллим за то, что они приходят, и у пары бабушек, ну, и особенных, вот есть любимое место, и они даже молодежь загоняют сумками своими. Ну, что, ну, вот мы их наказываем, ну, как бы мы ссоримся с ними, мы вступаемся за молодежь. Но пусть у тебя будет любимое место, там, хоть под колонной где-нибудь, там, хоть где-нибудь, хоть там в самом дальнем, но все равно любимое место, где ты поклоняешься по обыкновению, молишься, разговариваешь с Богом, слышишь Бога, служишь, отдаешь. И я записал несколько пунктов, какие формы поклонения вообще бывают. Готов послушать, да? Номер один. Окей. Форма поклонения. Первое. Читание слова. Читай Библию каждый день. Мне очень понравилось то, что пастор Александр сказал про чтение слова. Ну слушай, если у тебя не хватает ни сил, ни музыки, там, ни слов, ни дисциплины, чтобы освоить там, ну, хотя бы даже одну главу в день, ну начни с одного стиха. Знаете, что я сделал? То есть несколько лет назад у меня была, ну, реальная духовная пустыня. И я понимаю, что как пастор я должен читать Библию каждый день, я должен прочитывать Библию за год, и я должен подавать пример, я же такой должен быть смелый лидер. Слушайте, но мне было так стыдно, потому что уже несколько лет мое чтение Библии было очень, ну просто вот урывчастым, и я не читал ее за год. И тогда я пытался, предпринимал попытки, и у меня ничего не получалось, вот я срывался. Я нашел уникальный план чтения Библии, где за один день дается один стих. Этот план меня спас. Я без осуждения взял и начал его читать. И я прорвался. И мне так стало хорошо. То есть я месяц просто один день, один стих. Один день, один стих. Один день, один стих. Я так, фух. Все-таки жизнь, ну, как-то жизнь есть. Бог добрый. Бог не поразил меня все еще молнией. Я все еще как-то, окей, люди вроде еще там, ну, как-то не кидают в меня копьями. И мне это помогло. Может быть, поможет и тебе. Аминь. Один день, один стих. Один день, один. Один день, один стих. Супер. Итак, чтение Божьего Слова – это форма поклонения. Следующая форма, что там у нас? Молитва. Молитва – это форма поклонения Богу. Идем дальше. Спилкувание. твое общение с несовершенными людьми в церкви или вне церкви о Боге, спелкувание, которое помогает тебе делиться и наполняться. Ученики Иисуса, они вроде бы и в непосредственной близости со Христом, но это кучка несовершенных людей. Поэтому не ищи абсолютно совершенную церковь, но посвяти себя чтению, посвяти себя молитве, посвяти себя спелкуванию. Общайся. Это тоже одна из форм поклонения Богу. Аминь. Когда тебя нет в то воскресенье, вот когда ты взял и принял решение, что я себя плохо чувствую, ты обокрал кого-то, и общение уже вот в церкви без тебя было каким-то таким пицлопковатым. А когда ты есть, ну, было лучше, правда? Тимофей, когда ты есть, нам лучше. Ну, реально. Следующее. Служение ближним. Твое служение ближним. Почему я написал ближним? Я мог бы сказать, твое служение, там, проповеди Евангелия до края земли. Нам всем хочется, чтобы нам купили билет до края земли, мы поехали. Как мы будем там это делать, мы не знаем, но нам хочется получить такой билет, чтобы нам куда-то попутешествовать. Слушай, начни с ближнего. Служение ближнему – это одна из форм поклонения Богу. Поклонение – это не просто поза тела. Поклонение – это твое взаимодействие с Богом. Скажи, взаимодействие. Следующее – работа. Кто из вас работает? Работай наилучшим образом. Твоя работа пусть будет как поклонение. Многие из вас учатся. Слушай, перестань, ну, дурня давить. Учись на отлично. Порви всех. У меня есть уникальный план – из одного действия. Как сделать так, чтобы ты порвал всех на учебе? Мне продолжать или поделиться планом? Планом. Делай домашнюю работу. Все. Просто пришел, сделал домашку, и потом все остальное. Или пришел, подурковал, встал в 5 утра, сделал домашку и отправился в школу. Ну или куда там на учебу ты пошел. Ну просто делай домашнее задание. И делай это постоянно. Ты вырастешь, ну, реально в классе. Следующее – это пожертвы. Пожертвы – это давание, як поклонение. Пожертвы – это давание, як поклонение. Я на 100% уверен, что твоя десятина должна вот тобой приноситься в твою поместную церковь. Сегодня мы живем в такое время, когда есть очень много голосов, которые десятину или давание десятины, ну, так сильно критикуют. И такие у них просто есть библейские обоснования для критики десятины. Ну, слушайте, ну, они просто, ну, великие теологи у нас собрались. Так вот. Внимание, я делаю заявление. Десятина – это не теологический вопрос. Это вопрос, как это сказать, бюджета. Это просто бюджетное питание. Что такое? Я взял и я принял решение 10% от своего дохода отделять и отдавать Господу, ну вот в первую очередь. Это мое решение. Да, Писание на меня повлияло. А я поверил и откликнулся. И это делаю. Я это делаю с первого года моего вот покаяния. И я не обеднел, не одурнел, не стал рабом каких-то там страшных людей в этой церкви, которые пытаются накинуть на меня арканы, сделать меня. Ну нет ведь, правда? Когда ты примешь бюджетное решение, 10%, первые 10% тут же отдавать, послушай, это тебя настолько дисциплинирует, это настолько станет неотъемлемой частью твоей жизни. Причем ты это будешь делать не как обязаловка, а как поклонение Богу. Это часть твоих взаимоотношений доверия с Богом. Богу будет очень легко давать тебе больше. И очень мне понравилось, как... Хорошо, в чьей церкви говорят о том, что десятина – это закон. Десятина – это закон, поэтому нельзя давать десятину. Вообще ни одной руки не вижу. Слушайте, я попал в собрание святых. А тут такой, ну але ж колись слыхали таке, да? Ну вот, баптистский пастор один говорит, с которым я хорошо знаком, он говорит, я своего сына так научил. Потом, и я говорю, сыночек, в нашей церкви вот так учат, что десятина – это закон. Теперь послухай, что я, чему я тебя научу в нашей семье. Если 10% – это закон, то давать Богу меньше, чем 10% – это беззаконие. А 11% и больше – это благодать. Теперь, он говорит, теперь моему сыну уже 22 года, в свои 22 года, этот мой разговор с ним был, когда он был еще подростком, он вот готовился к водному крещению. Ему сейчас 22 года, он в свои 22 года зарабатывает больше, чем я сейчас. У него доходы просто вот, ну, колоссальные. Я не могу ничему другому это приписать, как только вот его взаимоотношением веры с Богом. Вот так вот. Поэтому даяние и десятина – это тоже форма поклонения. Аминь. Теперь мой простой вызов. Прими хотя бы одно решение. Вот хотя бы из этого списка. Что это? Чтение слова или молитва? Даяние, работа, учеба. Где ты просел? Вот где ты отлыниваешь? Послушай, ты знаешь, что ты можешь лучше, но ты не глупец. Ты иногда просто лентяй. Но лень, вот с ленью, можно побороться простым принятием решения, да? Какое решение ты примешь сегодня? Только одно, вот возьми и только одно на один месяц, на следующий месяц, в течение одного месяца, ты возьмешь и проработаешь только одну часть, вот одну форму поклонения. Ты не будешь это озвучивать, но как только ты выберешь из... Можно этот список обратно вывести, большой список? Выбери только одну вещь. И когда ты понял, подними руку. И как только я увижу, что уже поднялось достаточное количество рук, я помолюсь за вас, а вы помолитесь вместе со мной за себя. Договорились? Небесный Отец, я благодарю Тебя за это благочестивое собрание молодых людей, парней и девушек, которые хотят поклоняться Тебе и возрастать в отношениях веры, в отношениях благодати, в доверии Тебе, Бог. Мы это делаем не из закона. Мы это делаем не так, как я Тебе для того, чтобы Ты дал мне. Бог, даже если я не буду видеть каких-то очевидных благословений в своей жизни, даже это меня не остановит от отношений веры, от следования за Тобой. Иисус Христос, Ты мой Спаситель, Ты мой Господь, я подчиняю свою жизнь Тебе, мои мысли, мое сердце, мои ожидания, Бог, я все это приношу к Твоему престолу. И я хочу, чтобы моя жизнь излилась перед Тобою. Я хочу поклоняться Тебе, и научи меня поклоняться Тебе еще больше. Пусть вся моя жизнь будет поклонением Тебе, великий Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Аминь.
Я постараюсь коротко. Знаете, когда я молилась и спрашивала, я почувствовала, что я хочу поделиться с вами об Иакове. И для меня он вдруг предстал как образ действительно поклонника. Хотя он с музыкой никак не был связан, но его жизнь была весьма тоже интересная и бурная. Когда он рождался, и его брат, двойняшка, да, или близнец, Исав, он родился за пятку, держась своего брата. И его назвали поэтому Иаков, потому что это такое аллегорическое имена, и многие слова и фразы в Библии, да, в израильской культуре, в еврейском языке обязательно что-то значат. Так вот, держаться за пятку – это значит схитрить. Его имя было обманщик, он родился, на нем уже, представьте, это клеймо обманщика. И он действительно обманом завоевал первородством. И кто-то скажет, но обман – а кто-то скажет первородство. Но мы можем проследить в его жизни вот это желание всегда угодить Богу, искать Бога, ставить какие-то памятные знаки, давать названия, давать имена. Исав, его брат, знаете, он был такой мужичара настоящий, волосатый, да, там такой мужик, охотник. А Яков, он такой был ближе к мамочке, мамочка же ему и подсказала тоже, давай мы сейчас провернем это дельце. Кто читал, да, эту историю? Это потрясающая, интересная история. И знаете, что я еще увидела? Что ведь Иаков, он был ДВРовцем. Здесь есть вообще ДВР? Поднимите руки, если вы ДВР. Ребята, это не клеймо, это привилегия. Вы знаете, я родилась в неверующей семье. Это привилегия, аминь. Голос Марка из двери. Знаете, я родилась в неверующей семье. Мой отец постоянно боролся, он употреблял очень много и достаточно алкоголя. Вот. И я как бы росла в этом, и я думаю, я бы очень хотела, чтобы мои родители были такими, ну, как мы, может быть, даже для своих. Потому что я считаю, что мы не самые худшие верующие родители. Я этого ждала, мы договорились с Таней. И знаете, Иаков, он был уже во втором поколении, получается, да? То есть если Авраам поверил Богу, это было только он был первый, да? И я в своей семье тоже где-то стала первой. И вот во втором поколении Иаков был ребенком верующих родителей. Но почему-то, знаете, я не вижу, не написано в нем каких-то постоянных сомнений в Боге, есть ли Бог вообще. Знаете, какое-то недовольство или желание чего-то там попробовать интересного. Но все время, даже когда ему пришлось бежать от своего брата, который хотел убить его за то, что тот отобрал это первородство, он спит, и ему снится сон, и он видит эту лестницу, где ангелы Божьи спускаются, и сам Бог, как будто бы он рядом с ним, он сопровождает его всегда, он дает ему сны, он ведет его, он говорит с ним. Послушай, на тебе есть эта печать Бога. И, конечно же, Бог желает, чтобы он был Богом не просто Богом твоих родителей, а твоим личным, персональным Спасителем и Господом. Это правда. Но все равно мы видим, как Иаков, он приходит туда, он видит своего дядю Лавана, он влюбляется в Рахиль, он начинает служить 7 лет за Рахиль, ему подсовывает другую. Вообще, как он, конечно, не понял, что это не Рахиль. Вот, ну, это уже инше питание. Может, тоже он злоупотреблял алкоголем, я не знаю. По крайней мере, на свадьбе. И он работает еще 7 лет за Рахиль. И знаете, Бог был с ним, потому что когда через 20 лет уже Бог благословил его, дал ему процветание, он пообещал ему 10-ю часть. Он говорит, если ты дашь мне, Господь, все это, то я дам 10-ю часть. Бог дает сон, он дает чудо, там пестрый, пятнистый скот, да. Бог ему столько дает вообще майна. И он говорит, все, время мне возвращаться домой. У него 2 жены, 2 служанки, куча детей, куча майна. Он просто, знаете, обогатился. И знаете, вот все время на каждом шагу вот он встретился с Богом, он что-то пережил, и он ставил памятный знак. И Писание говорит, что он раз там поставил камушки и назвал это место так. И знаете, я верю, что даже вот эта конференция, это тоже какой-то памятный знак для нас, да? Это какой-то памятник, который мы можем поставить в 2024 году. Кто скажет аминь на это, да? И вот Иаков, он был тоже таким человеком. Несмотря на то, что он был, как я сказала, во втором поколении ДВРовцем. Знаете, так часто мы... что я заметила? Как бы мне сложно было проследить вообще, вот, ну, как... Я не ДВРовец. Я 30 лет с Богом, я покаялась 15 лет, и у меня не было такого периода, чтобы я когда-либо отступала от Бога. Вот просто его не было. Потому что я ни одной секунды не жалела, что я с Богом. И даже все сложные периоды смерти, потерь, лишений, я все больше убеждалась, насколько Бог великий, любящий, и Он мне помогает проходить все эти трудности. И тем более во время войны, знаете, как в этой картинке, может быть, видели когда-то, там, с одной стороны ночной клуб или ночной бар, а с другой стороны церковь. И тут какой-то катаклизм происходит, и те люди, которые из церкви побежали в бар, а те, которые в баре, побежали в церковь. Кто-нибудь видел такую картинку? Но мы во время войны это тоже увидели, да? Потому что, к сожалению, были люди, которые убежали из церкви и сказали: «Так, где же ваш Бог?» А есть много людей, которые, наоборот, пришли в церковь. И знаете, так часто мы можем либо разочаровываться в Боге, но мы видим, что Иаков все время продолжал искать Бога, отмечать Бога в своей жизни, называть место встречи с Богом. И я верю, что это вот сердце настоящего поклонника. И знаете, мы можем быть, опять же, зациклены только на себе. Но ведь когда Бог призвал Авраама, и Он сказал, да, вот Авраам, Исаак, Яков, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Через вас я хочу благословить всех. Все племена, все народы, которые вокруг вас, через вас я хочу благословить. И как часто мы, как ДВРовцы, да, особенно почему-то ищем благословение для себя, благословение для церкви, благословение только для нас. И мы не заботимся, а как же народы, а как же те, которые вокруг нас. Но даже неверующий идолопоклонник Лаван, его дядя, он отметил, он говорит: ты знаешь, я заметил, что Бог благословил меня из-за тебя. Кто читал это, да? Он говорит: слушай, ну тут что-то я, знаете, выкупил, короче, да, тему эту. Говорит: так, что-то тут происходит. И Иаков понял. Бог ему дает сон про пестрых. И говорит: все, которые пестрые и пятнистые, я забираю себе, а все хорошие тебе. В общем, Иаков обогатился нормально. Потому что, ну, это просто бред. Слушайте, палочки какие-то в воде, да, то есть это нонсенс, это то, о чем Игорь сегодня говорил. Бог иногда делает какие-то нелогичные вещи. Ну, то есть скота больше не будет рождаться по причине того, что скот во время спаривания смотрит на палочки в воде и рождается такой же. Знаете, как сейчас пытаются те, кто там... беременность, роды, пытаются выяснить, как можно подгадать так, чтобы родился мальчик или девочка, да? То есть различные способы. Но есть вещи, которые принадлежат только Богу. Аминь. И когда Бог решает благословить тебя, то это иногда даже не подлежит какой-то логике. Ему нужно твое сердце. Поэтому, знаешь, вот в этот момент уже, когда Бог благословил Иакова, и он собрал все свое имущество, всех своих детей, и он начал двигаться домой. И он понимает, что он встретит брата своего, который его хотел убить. И Бог дает ему особенную мудрость. Как, да, вот умилостивить. Он не пришел: да что ты там-то, я тут уже такой крутой, да, сверху. Бог ему дал мудрость с подарками, побольше подарков, да, там и так далее. Но самая ключевая, ключевой момент этой истории, я верю, это Пенуэл. Это вот встреча с Богом. И записано це в Буття 32:24-31. Тож Яків залишився один. Тому що там було много майна, скота, дітей, слуг. Але ж він залишився один. І навіть коли ти тут, і нас багато разом, але ти можеш навіть під час поклоніння залишитися один на один з Богом. І він може, і він хоче зустрітися з тобою, бо це його мотивація, бо він перший полюбив тебе, а не ти його. Це він перший позвав тебе, а не ти його. хочу перший доторкнутися до тебе. Це його первородне право. Але ж він хоче, щоб ти шукав цього первородства. Шукав його. І дивіться, що там написано. Він залишився один і боров з ним якийсь чоловік з великої літери. Або в інших перекладах написано «нєкто». І ми розуміємо «Бог». Та зрозумівши, що не здолає його. Чуєте? Бог зрозумів, що не здолає Якова. Торкнувся до м'яза його стегна. І м'яз стегна Якова був ушкоджений, коли він боровся з ним. І сказав йому, відпусти мене. Бог каже, відпусти мене, бо настав світанок. Яків вже відповів, не відпущу тебе, поки не поблагословиш мене. Маєш, чи ти маєш в своєму серці таке бажання, таку спрагу, таку страсть? Я не відпущу тебе, поки не поблагословиш мене. Запитав він Якова, яке твоє ім'я? Той відповів, Яків, або обманщик. Як тебе зовут? Приємно познайомитися, обманщик. Вообще, как вам с таким именем, да, по жизни? Він же казав, твоє ім'я не буде більше Яків. Твоє ім'я буде Ізраїль. Бо ти витримав змагання з Богом і є сильний між людьми. В інших перекладах написано, потому що ти боролся з Богом і чоловіків одолівати будеш. Или в другому ще переводі, ти боролся з Богом і побідів. Послушайте, ну де ми бачимо в цій історії, що Яков побідив? Наоборот, Писання говорить, що Бог повредив його бідро, да? І він потім навіть хромав всю життя із-за цього. Ну, знаєте, Богу понравилось його вот это, знаєте, іноді ти думаєш, ой, ну я должен бути таким, знаєте, примерним. Послушайте, ну Яков не був примерним християнином, таким, знаєте, послушним під козирьок. Он ошибался, он делал ошибки. Его дети делали ошибки. Он обманывал. Но в его сердце была вот эта жажда. Он был настоящим поклонником. И поэтому Бог пришел, и Он поменял его имя. Он говорит, ты будешь Израиль. Что значит, ты боролся Бога, с Богом, и ты победил. Израиль, тот, кто боролся с Богом. А можно бороться с Богом? Вообще, что это такое? Послушай, Богу нравятся такие люди. Может быть, у тебя есть вопросы к Богу. Может быть, ты где-то противишься Богу. Но ты все равно на этой конференции. Ты все равно продолжаешь идти. Как Марк сегодня говорил, да, не уходи из церкви. Если у тебя есть какие-то сомнения, продолжай бороться. Продолжай бороться. Потому что, конечно, да, все равно Бог победит. Но Бог скажет, но ты же Израиль. Но ты же боролся со мной. И ты победил. Он говорит, ты победил. Бог ему сказал, ты победил. Послушай, ты победил. Ты победил. Продолжай искать, бороться. Тоді Яків попросив, назви, будь ласка, своє ім'я. І у відповідь той сказав, чого ти питаєш про моє ім'я? І з цими словами поблагословив його там. І Яків назвав це місце Пенуел, говорячи, я бачив Бога обличчям в обличчя, і моя душа залишилася живою. Давайте ми помолимось. Так, можна піднятися. Боже наш, я сьогодні шукаю Твого лиця. Я так прагну Тебе. Я не відпущу Тебе. В кого є таке, така страсть, таке бажання така спрага. Бог, я не відпущу тебе, поки не поблагословиш мене. Якщо це ти, підніми руки до нього. Підійми руки до нього. Боже наш, я прагну тебе. Я хватаюся тебе. Я держу тебе. Боже, нехай моя спрага піде далі, ніж вся конференція, ніж добре спілкування, ніж добрий час з друзями тут або в церкві. Я хочу більше. Я хочу глибше. Я хочу тебе. Я хочу зустрічі з тобою. Я хочу, щоб ти змінив моє ім'я, мою судьбу, моє покликання. Я хочу здійснити твоє покликання в моєму житті. Бог, я хочу більше, більше. Молись молитвою спраги. Молись такою молитвою зараз, коли ти кажеш, скажи йому зараз, Бог, я не відпущу тебе. Я не відпущу тебе, поки не благословиш мене. Я бажаю більше. О, рагарта рагасія. Лей рагара мороко, шідала ради басія. Такія. Чера ради кара делія, де кара босо, торо болорі. Бривара тара басіті ороко. Яра машіна яла ради асей. Реки анна гасту колки. Арфала ні аларі гесу. Ярмана ди асей. Orfana gessi, er tolomono, erengastisia. Я слышу, что Бог говорит сейчас для кого-то из вас сегодня вечером. И эта конференция, это как Пинуэл. И для многих это будет точка невозврата. Потому что ты поймешь, что все, назад больше пути нет. И даже когда было так, что один шаг вперед и два назад. Один шаг вперед и два назад. Бог говорит, назад больше нет пути. Только вперед. Только вперед. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе. Боже, мы ожидаем еще больше Тебя. Еще больше Тебя в этом месте. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы ждем этого более глубокого поклонения. Аминь. Давайте воздадим Ему славу.